эфире программа «Образ».
Добрый вечер. В эфире программа «Образ. Вопрос-ответ». В эфире Елена Цыганова. И у нас сегодня в гостях на ваши вопросы будет отвечать священник Павел Коньков, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Всецарица города Рязани. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Павел, вопросов за последнее время так много накопилось, что я предлагаю нам сегодня сразу же к этим вопросам и приступить, которые просто требуют ответа.
Да, с удовольствием.
Так что первый вопрос у нас от Валентины. Каждый год прохожу МРТ. Очень важная и достаточно серьезная диагностическая процедура. На этом обследовании просят снимать нательный крест. Он у меня из серебра. Без креста чувствую себя некомфортно, так как знаю, что его снимать нельзя. Как быть в такой ситуации? Подскажите, пожалуйста.
Два варианта. Либо мы на некоторое время все же снимаем крест и помним о тех новомучениках, которые умирали без крестов. Вспоминаем христиан первых пяти веков, которые крестики вообще не носили. Да? Но если все-таки человеку неудобно, если вот не может человек без креста совсем даже и там 3-5 минут прожить, да, все же можно, кстати говоря, на это время одевать крест деревянный, который МРТ не помешает. И дело в чем? Ведь МРТ не какая-то бесовская машина, которая борется с распятием. Дело в металле, который содержится, да, и он может исказить картину, собственно говоря, обследования. Поэтому и просят снимать крестик, как содержащий металл. Но если крестик будет деревянный, то никто из врачей против не будет. Поэтому вот она альтернатива. Вот два пути, по которым можно пойти в этой конкретной ситуации.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Ольги. Перед причастием нужно вычитывать правила ко святому причащению, и в книге «Как готовиться ко святому причащению» написано, что придя с вечерней службы, нужно прочитать сначала вечерние правила, а потом уже правила ко святому причащению. Одна моя знакомая вычитывает правила ко святому причащению днем, потом идет на вечернюю, а после вечерние правила и ложится спать. Скажите, пожалуйста, можно ли готовиться ко святому причащению именно в этом порядке?
Значит, давайте сразу договоримся так. Вычитывать правила не нужно. Никакие. Именно вычитывать. Потому что когда мы говорим «вычитал правила», это значит, мы такую галочку поставили. То есть думаем мы о том, что молимся, не думаем. Мы вычитали правила. Значит, мы готовы. Вообще не значит. Совсем не значит. Поэтому вычиткой заниматься нельзя. Нужно молиться. А вот молиться нужно по мере силы и необходимости.
Но вот эта вот схема так
называемая,
да.
Схема, вы знаете, схема это очень условно. Почему? Потому что, да, если у человека есть много свободного времени и сил, то придя вечером со всеночного бдения, которое во многих храмах нашего города заканчивается в 8 часов вечера, человек спокойненько ужинает, начинает совершать свои вечерние правила, потом три канона к причастию, да, последования. Это у кого есть время и довольно-таки мало семейных нужд. Представьте себе, вот вы придете после всеночного бдения домой, да, и скажете мужу, нет, я тебя кормить не буду, с ребенком играть не буду, мне еще часа 2,5 правила читать. Что он на это домашнее скажет?
Ну, конечно, нужно все-таки выбирать время более такое хорошее, да, когда и семья не пострадает, и все-таки душевную пользу какую-то можно будет приобрести.
Ну, конечно. Поэтому у каждого своя жизненная ситуация, у каждого свои какие-либо семейные особенности. Да? Кто-то один живет, у кого-то большая семья. Поэтому все зависит от ситуации. Вообще, протопресвитер Александр Шмеман говорил о том, что можно вот это правило растягивать, скажем так, на несколько дней. Потому что все же, тем более в самом начале пути, довольно-таки трудно молиться такими объемными, скажем так, объемными словами. Поэтому можно, и я советую тоже, если человек знает, что будет причащаться в воскресенье, да, то у него есть несколько дней для подготовки. Вот на эти несколько дней можно и, в принципе, так разложить это правило. То есть, допустим, 3 дня канонов и 2 дня последование канон к Святому Причастию и молитва к Святому Причастию. Вот 5 дней у нас получается. То есть, в принципе, со вторника можно уже готовиться начинать, если человек будет причащаться в воскресенье. Ну, а так вообще схемы любые важны. Если подходит человеку именно так, да, вот онтологически человеку легко сразу все прочитать, все правила выслушать, помолиться этими словами, человек не отвлекается. Потому что, знаете, как бывает, батюшка, к концу третьего канона все, мысли мои полетели куда-то, устал человек. Вот кто-то устает, кто-то нет. Поэтому тут нужно смотреть на себя и на внимание во время своей молитвы. Если оно не рассеивается спустя несколько часов, пожалуйста, молитесь дальше. Если рассеивается, лучше тогда на несколько дней разложить это таинство.
Спасибо за ответ. У нас следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что нужно делать, если после покаяния не наступило чувство внутреннего очищения от грехов? Вопрос от Константина.
Константину нужно помнить о том, что за чувствами гоняться нельзя. Чувства и ощущения наши не являются критерием истинности наших взаимоотношений с Богом.
Могут быть обманчивы.
Конечно. Знаете, очень много мужчин испытывает чувства не к жене, допустим. Да? Что же, это верное чувство? Нет, ни в коем разе. Поэтому своим чувствам, даже в покаянии, доверять нельзя. Поэтому нужно быть твердо уверенным в том, что Господь действительно прощает наши грехи, если мы искренне в них каемся. Все остальное, ощущаемая легкость, неощущаемое вот это прощение, это уже, скажем так, проблемы наши, а не Божьи.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Валентины. Вечерние и утренние молитвы о здравии и упокоении полагается вставлять именно тех, за кого ты молишься. Но мне всегда хочется молиться именно за всех, потому что имен в этот момент я стараюсь все-таки не вставлять. Какие молитвы в таком случае все-таки мне нужно читать более правильные?
Абсолютно неважно. Можно оставить те молитвы, которые есть в правилах. Можно чуть пошире в утреннем правиле есть, скажем так, есть короткое поминовение о здравии, о покаянии, есть более длинный, поменьше. Поэтому все зависит, опять же таки, от ситуации и от желаний. Можно молиться за всех, в этом никакого антагонизма нет. Мы, в принципе-то, и должны молиться за весь мир.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Подскажите, как относиться к тому, что постоянно снятся кошмары, даже порой на религиозную тематику? Как вообще церковь относится ко снам и стоит ли на них обращать внимание?
Не стоит. Мы не настолько святы, чтобы нам снились сны пророческие. Мы не настолько великие, чтобы через сон Господь нам открывал какую-то особую тайну бытия. Поэтому снится нам в основном либо пережиток прошлого нашего дня, либо искушение. Ну вот, скорее всего, с кошмарами здесь связано искушение. Может быть, это психологи некоторые связывают наличие кошмаров с какой-то неуверенностью человека в этом мире. В любом случае, искреннее и четкое, и хорошее обращение к Богу перед сном излечит и эту проблему. Вообще, к кошмарам, как к сновидениям, так и к формату киноиндустрии церковь относится довольно-таки отрицательно, поскольку это пустая трата времени, да и нервы расшатываются. То есть ничего хорошего, в принципе, в этом нет, да и быть не может. Поэтому аккуратно надо к этому относиться и лучше все же не обращать на это внимания. Как и любые дурные, знаете, нам же снится порой такой сюрреализм, да? Но ты проснулся, вот у тебя там во сне, ты видишь, ты еще пока помнишь то, что ты видел. Ну и что с этим? Мы можем, конечно, записывать свои сны, обращаться к сонникам, думать, что это что-то значит, но это ничего не значит. Соответственно, время на это тратить не надо. И веры в пустое, к суеверии, у нас тоже не должно быть.
Спасибо, батюшка, за ответ. Я напомню, что у нас идет программа «Образ», и сегодня на ваши вопросы отвечает священник Павел Коньков, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Всецарицы города Рязани. Следующий вопрос. Батюшка, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите о пользе чтения псалтыри. Наталья задает вопрос.
Это надолго. Псалтырь, скажем так, это одна из книг Ветхого Завета. То есть Псалтирь – это часть Священного Писания. Все Священное Писание Богодухновенно. Все Священное Писание написано, в том числе и, в первую очередь, Духом Святым. Псалтирь – одна из немногих книг Ветхого Завета, которая пользуется популярностью среди жителей Нового Завета. И это не случайно, не просто ведь красивые слова. Псалтирь – это книга, помогающая воспитывать душу в взаимоотношении с Богом. И вне зависимости от ситуации, псалтирь полезна абсолютно всем. Она учит бороться с искушениями, она учит не забывать о Боге, она учит покаянию, она учит исправлению жизни. Именно поэтому даже нам сейчас, жителям 21 века, псалтирь очень полезна и очень нужна. Она важна в деле становления христианской души. Поэтому, конечно же, псалтирь читать, слушать всем и вся. Единственное, только можно посоветовать, что в начале знакомства с этой книгой лучше пользоваться все-таки параллельным переводом. То есть человек читает по-славянски, понятное дело, сразу никто ничего не понимает. И вот тут сразу же желательно смотреть перевод русский, чтобы понимать, о чем идет речь в этом произведении. Но полезна она будет абсолютно для всех. И, кстати говоря, вот именно исходя из этой пользы, из этих молитв составлена, да, книга из 150 обращений к Богу, для того, чтобы подготовиться, что ли, к последнему целованию, есть такая традиция читать псалтырь над покойниками, над телом усопших людей. Но сразу говорю, что эта книга была написана не только для этого, и ограничиваться чтением псалтыри только лишь по покойникам, конечно, нам не следует.
Но очень часто можно слышать, что псалтырь, она в большей степени даже предназначена для тех, кто молится об усопшем, да, для того, чтобы, ну, наверное, как-то успокоить сердце. Потому что действительно, когда уходит человек из жизни, очень тяжело бывает пережить эту утрату. И как раз, чтобы сердце более смягчилось, приняло эту утрату, как раз читается псалтырь.
Согласен с вами, да.
Следующий вопрос, батюшка, у нас. Как вы относитесь к экранизации библейских тем? Вопрос у нас от Татьяны.
Сложный вопрос. Вы знаете, наверное, в какой-то мере неплохо. А вопрос, конечно, в каком русле эта экранизация. Некоторое время назад вызывал очень серьезные споры, общественные, социальные, такие значимые споры, фильм «Страсти Христова». И тогда как раз возникал вопрос более детально, можно ли вообще изображать Христа, можно ли, собственно говоря, играть Христа, играть апостолов. Вы знаете, я думаю, что, может быть, это и не очень достойно Бога, естественно, да, но в то же самое время сейчас Евангелие читать практически никто не читает. А вот фильм посмотрели миллионы людей. И если хотя бы один или два из этого миллиона задумались, как-то несколько изменили свою жизнь, скорректировали, значит, оправданно, понимаете? Я думаю, что единственное, конечно, бывает разные экранизации, бывают, и мне встречались...
Разные, собственно, сами цели.
Да.
Не только, да, показать, какая была действительно история библейская, что там происходило. Угу. Но очень часто, к сожалению, в фильмах, особенно наших, да, современных, очень сильно видно такое вот искажение этой истории, выдумка самого сценариста, режиссера. Автора, режиссера, угу. Да. И здесь порой бывает действительно очень сложно объяснить потом тем же самым людям, которые раньше, например, Библии не интересовались, но посмотрев фильм уже, да, они потом начинают это доказывать как действительно правдивая история, то, что именно как так истина, оно было, да, как истина, да. А не то, как на самом деле написано в Библии.
Вот это уже остается на совести самих создателей фильма. Я думаю, что если цели чистые и искренние, то, наверное, неплохо. Вы знаете, даже вот если немножко шире, несколько отойти от Христа, вот некоторое время назад был выпущен серия мультфильмов «История Ветхого Завета», где в таком мультипликационном жанре в стихах была для детей изложены какие-то концептуально важные события из Ветхого Завета. Но ведь чудо! Наши детки в воскресной школе смотрят забвенно абсолютно эти мультики, и потом они прекрасно понимают, о чем речь. Поэтому, когда потом педагоги им говорят, что вот была Вавилонская башня, говорят, там мы знаем, да, мы смотрели. То есть, опять же таки, все зависит от качества. И вот в этом плане мы с вами не должны быть закрыты от чего-то нового. Да, мы, конечно, должны отсеивать ненужное. Но если это действительно хорошо, если это действительно с нашего знания, с нашего опыта позволительно, то, конечно, мы можем рекомендовать и кинематограф, и мультипликацию на библейский сюжет.
А если, например, не библейские сюжеты, не касающиеся христианства непосредственно фильма, а те, которые просто учат добру, учат патриотизму, любви к родине?
Почему бы нет? Все это, конечно, имеет право на существование в наше время. Еще раз повторюсь, в 19 веке, к примеру, да, люди читали, сейчас бы мы сказали, запойно. Да? Поэтому там в то время главное было подобрать правильные книги. Сейчас мы живем во время, когда люди практически не читают. Слава Богу, сейчас возрождается мода на чтение, да? Но, тем не менее, люди по большей части смотрят. И именно поэтому мы должны, как своего рода миссионеры, проповедники, в какой-то мере смотреть и давать фильмы, советовать смотреть фильмы, которые абстрактно учат добру. Да. Потому что даже сейчас, знаете, в наше время, если раньше мы хвалились там, в детстве, да, что мы посмотрели вот такой фильм, что мы прочитали вот такую книгу, то сейчас мы уже хвалимся тем, что я не смотрел или я не брал в руки вот эту книгу, и слава Богу. Поэтому сейчас предложение больше, чем человек может впитать в себя. И вот в этом ключе
научиться нужно правильно отбирать,
да,
то, что
да,
полезно.
Конечно.
Но, с другой стороны, да, вот 19 век, зато если кино там не существовало в таком объеме, да, как у нас сейчас существует, но был, например, театр. Но и в то время те же самые сценаристы и режиссеры не старались и, не брали на себя такую порой ответственность, да, чтобы показать, экранизировать те самые библейские темы и показать Спасителя, например, со сцены театра.
Смотря где. В нашей стране, да, безусловно. Вообще в нашей стране в 19 веке до событий столетней давности, память которых буквально несколько дней назад была, мы понимаем, что в нашей стране такого не было. В нашей стране очень уважительно всегда относились к священному. А в странах европейских по-разному. Поэтому там эпоха просвещения вообще не зря, скажем так, не прошла бесследно. Поэтому бывали. И на благодатной почве уже в 20 веке возникла, например, опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Очень спорная, правда? Очень трудная. Но парадокс, что в нашей стране именно через эту рок-оперу многие вообще узнали о Христе. Казалось бы, абсолютно либеральное и практически фамильярно относящееся ко Христу музыкальное произведение в то же самое время, скажем так, стало зерном познания истины для многих наших соотечественников.
То, что подтолкнуло в итоге людей взять Библию и наконец-то прочитать.
Изучать Евангелие, узнать о Христе не только из музыкального произведения художественного вымысла, а узнать, каким он был на самом деле.
Ну, и будем надеяться, что такая культура все-таки правдивая, и людей у нас таких, которые, по крайней мере, стараются придерживаться именно точки зрения правды, в том числе и христианской, если говорить о экранизации, либо пытаться, может быть, что-то поставить на библейскую тематику, то что тех людей, которые будут стараться именно искренне и правдиво об этом рассказывать, будет больше.
Дай Бог, конечно.
Батюшка, у нас следующий вопрос. Я не знаю, как мне быть. У меня состояние сильно окаменелого нечувствия. Молитвы очень трудно читаются, грех часто повторяются. Покаяние какое-то несердечное. Как определить это испытание, или это недостаточно только причащаться и от этого появляется все-таки такое большое множество моих грехов. Как мне быть, Светлана, интересуется?
Уважаемая Светлана, работайте дальше. Вот то состояние, которое сейчас у вас, переживаем мы все в той или иной мере, рано или поздно. Дело в том, что, конечно, недостаточно просто причащаться. Вообще просто уделять 5 минут в день Христу, а все остальное время жить по-своему, уже не получается. Вот тут мы в период, когда уже более-менее активно мы воцерковлены, перед нами стоит выбор, что нам делать дальше. Либо мы полностью меняем жизнь. Это не значит, что мы уходим в монастыри, там и так далее. Нет, мы меняем векторы направления этой жизни. Мы можем дальше ходить на работу, но уже обижать и обижаться мы права не имеем, к примеру, да? Или там нас обидели, мы промолчали. Хотя раньше там растерзали бы человека. И вот в этом состоянии как раз у нас и бывает очень много проблем. Когда мы хотели бы относиться ко Христу по-старому, а нам уже надо по-новому. Поэтому просто причащаться недостаточно. Просто, вот как было в предыдущем вопросе, вычитывать правила недостаточно. Жизнь свою нужно менять. И самое главное, постоянно искать Христа. Без поиска Христа все внешнее, оно рано или поздно рушится. Потому что без желания познания Христа все внешние факторы, как молитва, вот эти молитвенные правила, походы в храм, грамотная расстановка свечей на подсвечнике, все это рано или поздно развалится, если мы искренне не будем искать Христа и следовать за Ним не просто по внешним формальным признакам, но по своей сути. И вот это важно. И вот эта перестройка на новые рельсы, скажем так, она дается порой очень трудно. Но потом будет легко, гораздо легче, чем вам сейчас. Так что дерзайте, терпите и следуйте за Христом во что бы то ни стало.
Вот во время вот этой перестройки, да, во время вот этого вот терпения, перехода от какого-то такого охлаждения, да, вот к тому опять горячему своему сердцу в вере. Нельзя же человеку опускать руки, да, но с другой стороны понимать, что ему, может быть, он не совсем должным образом молится, не совсем должным образом причащается, но оставлять ведь это нельзя.
Ни в коем разе. Знаете, это как с бегом. Человек, пробегая несколько километров, начинает задыхаться очень сильно. Там печень начинает болеть, там что-то. И он склонен всегда остановиться в этот момент. Ни в коем разе нельзя останавливаться. Потому что спустя каких-то 100 метров открывается второе дыхание.
Даже несмотря на то, что если он понимает, что не совсем на пользу и не совсем правдиво и честно, конечно, он подготовился к тому же самому причастию.
Конечно, безусловно. Ни в коем разе назад дороги быть не должно. Будет только хуже. Потому что если уж взялись мы за рало, да, как говорится в Евангелии, то назад уже не оборачиваемся. Мы взялись, мы идем за Христом. Да, трудно, да, больно, но нужно помнить, что цель наша впереди, а не сзади. Если мы всегда будем помнить о целеполагании, то будет гораздо проще.
Батюшка, ну и последний вопрос на сегодня от Игоря. Каким образом все-таки человек узнает, что сердце его достигло чистоты? Вот в продолжении тех тем, которые мы сегодня разбирали.
Вы знаете, мы же не буддийские монахи, которые четко знают, что они достигли такого-то уровня. Чем ближе человек к Богу, тем более он ощущает себя онтологически недостойным. И напротив, если человек считает себя достойным, безгрешным, хорошим и вообще себе таким идеальным, значит, человек довольно-таки далеко от Бога. Вот тут нужно быть аккуратным. И тут не надо скатываться в псевдо-скромность, что «ой, я самый-самый грешный». Но онтологически, чем ближе к Богу, тем больше мы в себе грязи и видим.
Но достигнуть чистоты, наверное, все-таки невозможно во время земной жизни. Можно только стремиться к тому, чтобы действительно была вот эта вот чистота достигнута человеком.
Мы стремимся к этому всю жизнь. Но очищает нас от скверны только лишь Христос, а это уже в жизни горней.
Я благодарю вас, батюшка, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и отвечали на вопрос. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в программе «Образ. Вопрос-ответ» отвечал на ваши вопросы священник Павел Коньков, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Всецарицы города Рязани. Также сегодня с вами в программе была я, Елена Цыганова. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. До свидания.